Свежее утро на радио «Спутник».
О чем пишут коллеги, редакционные центры радио и агентства «Спутник»? Задаю вопрос моему коллеге Илье Харламову. Илья, привет еще раз.
Привет. Ну, начнем с международного «Спутника».
Telling the untold.
«Спутник International».
Чем ближе годовщина терактов в Соединенных Штатах, тем больше, естественно, информации на этот счет, и люди делятся воспоминаниями. Действительно, за эти 20 лет мир изменился. Собственно, вот через сутки по московскому времени, да, уже начнутся даже меньше траурные мероприятия. Ну, не совсем траурные, памятные мероприятия, так, наверное, да, лучше было бы назвать, потому что 20 лет — это большая дата. В Афганистане будут правительство, так сказать, приводить к власти официально новое, а Соединенные Штаты, естественно, вспоминают о том, что произошло тогда, 20 лет назад, когда порядка 3000 человек погибло в результате ЧП с четырьмя самолетами, два в Нью-Йорке, как известно, прилетели в башни-близнецы, одна на Пентагон упала, одна просто на землю, один, вернее, самолет в Пентагон, один просто на землю. Ну и вот один из тех людей, который, в общем, переживал вместе со своим народом те теракты, это Алекс Карлуцис, викарий генеральной греческой православной епархии в Соединенных Штатах, и конкретно можно вести речь о Манхэттене. Вот он просто рассказывает, да, о том, делится воспоминаниями о том, что же было 11 сентября 2001 года, как он пытался попасть на работу. На транспорте это было невозможно, да, потому что когда врезали самолеты, естественно, довольно в эти башни. Башни рухнули, как мы помним, через некоторое время. Причем рухнули полностью, что тоже, кстати говоря, наводит на некоторые вопросы. Вот, как говорят архитекторы и строители, вряд ли без заложенной взрывчатки. Да,
потому что уж очень причудливо башня
сложилась. Могли они так сложиться. Они же рассчитаны на всякие сейсмические неприятности, да, на землетрясение, на огромный ветер, на ветер огромной силы, потому что это башня, это не Нью-Йорк, там вода рядом, да, в общем, океан, поэтому, ну, все серьезно. Но, тем не менее, мы не будем сейчас вдаваться в конспирологии. Вот воспоминания человека, да, что, значит, он не смог дозвониться своему начальству церковному, вернулся в церковь, он, началась молитва, призвал он людей к, ну, какому-то смирению, к терпению, к тому, чтобы помолиться за тех, кто пострадал, за тех, кто смог выжить, и чтобы они действительно выбрались из этого, пытался оказать духовную поддержку. И, в общем, люди действительно старались вот в молитве к Господу преодолеть это страшное преступление. Неизвестно чье, но, скорее всего, там террористов, как утверждают официальные власти, а может быть и нет, это, опять же, не будем вдаваться. Но суть заключается в том, что вот такие люди, их было много, они действительно попытались как бы обществу пережить этот шок. И таких воспоминаний, на самом деле, я думаю, еще много появится, потому что 20 лет — это уже такая, знаешь, маленький исторический отрезок. Чего не скажешь, там, о 5 годах уже это видится, знаешь, большое видится на расстоянии, вот уже многое видится, осознается совершенно по-другому.
Расповедаем недомолвленное.
Спутник Белоруссия.
Александр Бастрыкин, глава СК России, Следственного комитета, прибыл в Минск. Там проходят торжественные мероприятия, посвящены они созданию самой молодой силовой структуры Республики Беларусь, Следственного комитета, соответственно, также называющегося, как в России, созданию 10 лет назад. Да, произошло это 10 лет назад. Ну и, в общем, понятно, что встречи всякого рода предстоят, в том числе и с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, который, насколько я понимаю, пока в Москве, но вылетит в Минск. Да, по-моему, у него встречи какие-то еще проходят после переговоров с президентом России, подписания важных документов. Ну вот, Следственного комитета Беларуси есть много работы, я думаю, особенно после предыдущих выборов президента Республики Беларусь, после протестов протестов, после их подавления. В общем, большая, серьезная структура, которая занимается следственными мероприятиями в отношении людей, которые преступили закон Республики Беларусь. Я думаю, здесь никто, наверное, не должен возражать. Да? Все нормально же, и 10 лет надо отметить. Как ты считаешь, Кирилл?
Разумеется. Коллеги приехали к другим коллегам по союзному государству. Ну, помимо, собственно, торжественных мероприятий, я думаю, на этой площадке будет то, что называется обмен опытом, неофициальная, так сказать, часть беседы, обмен контактами. Почему бы и нет?
Спутник Таджикистан.
Центральная публикация «Спутника Таджикистан», она посвящена ожидаемо и понятно, да, значит, тем беженцам, потокам беженцев, которые неконтролируемо могут пойти с территории или полететь, или поехать, я уж не знаю, это неважно, это техника перемещения. В общем, из Афганистана смогут перемещаться в страны Центральной Азии, ну и, соответственно, затем и просочиться в Россию запросто могут. Собственно, этому посвящено интервью директора консульского департамента МИДа России Ивана Волынкина, которое «Спутник Таджикистан» приводит. Значит, ну и, естественно, речь в этом интервью идет о том, что контакты поддерживаются вот по поводу возможных потоков крупных вот этих нелегальных беженцев из Афганистана. Контакты поддерживаются по линии разных интеграционных структур, в том числе организации договора о коллективной безопасности, в куда входит Россия и страны Центральной Азии, но не все, да, за исключением Туркменистана, который тоже граничит с Афганистаном, но мы знаем, что Туркменистан — это страна закрытая, замкнутая на себе и на своей экономике, на газе. И, в общем, она в некоторых интеграционных структурах не присутствует. Такие же контакты ведутся и поддерживаются по линии Шанхайской организации сотрудничества. Ну и, собственно говоря, обмен информацией ведется, да. Есть какая-то работа, связанная с силовиками, которая, если, не дай бог, пойдет этот поток, он уже идет, кстати говоря, в Таджикистан, ой, вернее, в Пакистан, прошу прощения, этот поток, ну, такой не пеший, а на самолетах направлен, да, идет в Европу, это тоже проблема, на самом деле, большая. И вывозили определенное количество афганцев, американцы и другие страны НАТО, которые были в Афганистане, но ушли оттуда. Вот. Теперь, конечно, надо быть готовым к тому, что и в Центральную Азию люди эти пойдут, и в том числе и в Россию. Ну и, собственно говоря, и МИДы тут готовятся, силовые структуры, и Министерство по чрезвычайным ситуациям, все как бы скоординированные действия, это понятно совершенно. С одной стороны, надо, конечно, так сказать, гуманитарную помощь оказывать жителям Афганистана, а с другой стороны, надо понимать, что вместе с несчастными людьми, бегущими от новой власти, там могут быть и террористы, и экстремисты всякие.
Башкалар айтпағанда, биз айтабыз.
Спутник Киргизия.
Скоро начинается в Кыргызстане или же в Киргизии учебный год, и, в общем, школьники должны носить маски, да, в новом учебном году, причем это ношение носит обязательный характер, ну, так было принято, да, так сказать, такое решение было принято на высоком уровне, собственно говоря, это понятные меры противоэпидемической безопасности, ну и в том числе там всякая дезинфекция будет, и мыть будут помещения, дезинфицировать там и так далее, и так далее, и так далее. А что же касается масок, то здесь возникают вопросы, да. Вроде бы, да, должны носить маски школьники, но с другой стороны, это же дети, да. Вот сложно заставить всех, значит, нацепить на себе эту важную вещь на самом деле. И сидеть на уроках, да, бегать на переменах, ну, понятно, что кому кому-то это будет просто неприятно, кто-то будет срывать, кому-то она мешает общаться, учиться, не знаю, думать, ну, просто самоощущать себя нормально, да, как некий лишний элемент. Поэтому что-то, наверное, будут предпринимать, но при этом те, кто берут на себя риск, значит, снимать маски, да, должны, по идее, бы, и, собственно говоря, отвечать за последствия. Но это все на уровне пока размышлений, и надо просто принять как должное то, что школьники будут находиться в масках. Ну, так сказать, отклонение, еще раз повторю, неизбежно, но в целом это вещь правильная. Вот опыт Китая показал, что этот механизм работает. Там школьники обязательно носят маски и проходят дезинфекцию перед школой.
Руна порту акуацити Ноклусе.
Спутник Латвия.
Ну, коротко расскажем. Да, понятно, что авиаперевозчики во всем мире имеют большие проблемы из-за пандемии, ну и в целом сокращение туристического потока. Ну вот, если говорить о Латвии, то национальный авиаперевозчик Air Baltic, или Baltic, кстати говоря, там...
Baltic даже.
Или Baltic, да. Там подавляющий пакет акций, 96% с лишним, принадлежит государству. Вот они будут спасаться за счет курортов Греции, да, греческих островов, за счет всех этих замечательных морей, которые, так сказать, принадлежат греческому государству. И, кстати, и при этом, да, при этом цены будут весьма и весьма невысокими и сопоставимыми с ценами крупнейших европейских лоукостеров. Да? То есть это определенная дисконтная стратегия. Государство будет помогать авиаперевозчику и тем самым помогать в целом туристической отрасли Латвии. Ну, Греция тоже, наверное, скажет спасибо. Там, правда, недалеко еще Турция есть, но с Турцией там посложнее история, просто уже, к сожалению, нет времени о ней рассказывать. Так что те, кто хотят из граждан Латвии отдохнуть на греческих островах, там Средиземное море, Критское, Эгейское, Ионическое, они могут покупать билеты Air Baltic или Baltic, да, покупать туры и, в общем, замечательно проводить время, собственно говоря.
Спасибо, Илья Харламов.
Спасибо.
Кирилл Гришин, до встречи.